Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Шекспир – наше все. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Противоестественный отбор. Беседа об эволюции с Владимиром Гандельсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов. Одной из самых примечательных черт древних Олимпийских игр было состязание не только атлетов, но и служителей муз. Подражая грекам, барон Кубертен ввел и это соревнование в новые Олимпиады. Впервые оно, Олимпиада искусств, проводилось на играх 1912 года в Стокгольме. Тогда это называлось «Пятиборье муз». Состязались в пяти категориях – архитектура, музыка, литература, скульптура и живопись. С тех пор, хотя медали в этих соревнованиях не дают, Олимпиадам обычно сопутствует культурная программа, о которой мы, впрочем, редко что-нибудь слышим. Лондонская Олимпиада обещает ситуацию резко изменить. Как недавно объявил английский Олимпийский комитет, в 2012 году состоится грандиозный Всемирный Шекспировский фестиваль. Он рассчитан на 7 месяцев, но кульминация его приурочена к Олимпийским играм. В Англии покажут 70 спектаклей 50 театров из всех стран мира. Это беспрецедентное зрелище, достойный ответ древним грекам, подарившим нам театр как таковой. Тем более, что драма и спорт состоят в родстве. И то, и другое родилось из состязательного начала, из агона, и до сих пор связано с ним. Именно поэтому Шекспировский фестиваль, приуроченный к Олимпийским играм, кажется столь удачной идеей, что она бесспорно заслуживает продолжения. Можно себе представить, например, как уместно было бы на Олимпийских играх в Сочи провести мировой театральный фестиваль, посвященный творчеству Чехова. Такой театральный праздник бесспорно придал бы этой Олимпиаде человеческое лицо. Ну а пока у нас есть Шекспир, и он наше все, как мог бы сказать автор новой книги о Барде, которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Книга канадского писателя и журналиста Стивена Марча «Как Шекспир все изменил» – это признание в любви к Шекспиру, написанное в форме исследования о его влиянии на все стороны жизни и культуры далеко за пределами его времени.
Шекспир был самым великим поэтом англоязычного мира, но ни один прозаик не оказал такого влияния на жанр романа, как Шекспир. Он вдохновлял романиста Диккенса не в меньшей степени, чем поэта Китса. При этом влияние Шекспира не ослабило, а наоборот усилило оригинальность и того, и другого. Зигмунд Фрейд создавал свои психосексуальные теории не без влияния шекспировского отношения к сексу, особенно если вспомнить эдиповы темы. Влияние Шекспира на создание современной концепции отрочества выдают многие стихи из «Ромео и Джульетты». А если вы заглянете в американские руководства по созданию киносценариев, то увидите, какую доминирующую роль сыграл Шекспир-драматург в истории Голливуда. Шекспир был целым миром, всем глобусом, включающим в себя человечество от самых его вершин до самых низов.
К сожалению, увлекательное исследование Стивена Марча иногда выводит влияние Шекспира не только за пределы его жанров и его времени, но и за пределы разумного. Он, например, пишет:
«Шекспир изменил нашу сексуальную жизнь. Если мы наслаждаемся сексом не стыдясь для удовольствия, а не только для продолжения рода, то благодаря Шекспиру, который более чем кто-либо другой ответственен за создание той атмосферы игривой беспечности и дозволенности, которая сделала такой секс возможным. До Шекспира ничего подобного не было. Я даже не понимаю, как человечество дотянуло до 17 века».
А я не понимаю, почему Стивен Марч не вспомнил Джеффри Чосера, написавшего кентерберийские рассказы за 200 лет до Шекспира, или Декамерон Боккаччио, появившийся на 100 лет раньше. К сомнительным преувеличениям относится и идея Марча, что актера Джона Бута, совершившего покушение на президента Линкольна, тоже подначил Шекспир, поскольку Бут играл Юлия Цезаря в шекспировской трагедии. Тем не менее, преувеличения и натяжки, допущенные Марчем, не делают книгу «Как Шекспир все изменил» менее увлекательной и достойной прочтения. Даже если многие главки в этой книге вы найдете лишь игрой ума и воображения автора, сама эта игра интересна и артистична. Заметив в дизайне современных товаров широкого потребления множество изображений черепов, включая брелки для ключей и шарф актрисы Гвинет Пелтроу, Марч ведет от них прямую линию к сцене с могильщиком из «Гамлета». И хотя это явная натяжка, интерпретация Марча самой сцены достойна внимания.
Череп Ида Шекспира был символом, напоминанием, мементо мори, помни о смерти. В Риме в склепе монахов-капуцинов стоят пирамиды из черепов, и слова на стене говорят от их имени. «Вы те, кем мы были, мы те, кем вы будете». Шекспир в «Гамлете» сделал этот символ смерти черепом шута. Литературоведы считают сцену с могильщиком юмористическим антрактом в трагедии. Не согласен. В ней много смешного, но смешного много почти во всех сценах «Гамлета». Печаль часто комична. Необычность этой сцены в том, что череп, напоминание о бренности жизни, вместо того, чтобы отвлечь нас от материального мира, наоборот, возвращает к нему. Даже великие фигуры истории, боги средь людей, становятся глиной, но эта глина станет стеной дома и защитит кого-то от зимнего ветра. Смерть унесла друга Спира жизни, но смерть же питает жизнь. Гамлет, глядя на череп Йорика, видит сразу две эти истины и не может пренебречь ни той, ни другой. Должны ли мы, помня о смерти, умерщвлять плоть или, наоборот, услаждать ее, потому что завтра можем умереть? Черепа в торговых молах Америки, подтрунивая над смертью, приветствуют сияющий материализм, дерзкую поверхностность удовольствий. Посмотрите на городских щеголей. Шекспир мог бы быть среди них.
Произведения Шекспира так многослойны и так эмоционально сложны, что просто созданы для интерпретаций. И Марч приводит примеры противоречивости этих интерпретаций. В нынешних общественных школах Америки учителя боятся давать старшеклассникам для обсуждения «Венецианского купца» и «Отелло», считая, что первая пьеса покажется им антисемитской, а вторая – расистской. Между тем, обе эти пьесы были запрещены в нацистской Германии и на американском юге времен законов Джима Кроу по причинам недопустимой человечности образов еврея Шейлока и чернокожего мавра «Отелло». Книга Стивена Марча вызвала разноречивые отклики, но все, без исключения рецензенты, восхищаются обилием приведенных в книге примеров влияния Шекспира на современный английский язык. Литературовед и лингвист Дэвид Кинчен пишет:
«Даже я не знал некоторых примеров, приведенных Марчем, ведь Шекспир отчеканил более 1700 слов и выражений, которые вошли в английский язык и стали расхожими. Десятки известных книг получили в качестве названий цитаты из Шекспира. Алдос Хаксли назвал свой роман «Смелый новый мир», цитата из монолога Миранды в пьесе «Буря». Набоков взял названием к роману выражение «бледный огонь» из шекспировского «Тимона Афинского». «Луна — это наглый вор, и свой бледный огонь она крадет у солнца». Фолкнер позаимствовал название «Шум и ярость» из монолога Макбета, который начинается колдовским повтором «Tomorrow and tomorrow and tomorrow». Шекспир придумал даже одно популярное теперь имя – Джессика. Он назвал им дочь Шейлока в «Венецианском купце».
Чтобы подтвердить правоту Стивена Марча, считающего влияние Шекспира необъятным, стоит привести пример с птицами. Безумный поклонник поэта-фармацевт из Нью-Йорка Юджин Шлифлин захотел, чтобы скворец, которого Шекспир помянул в 113-м сонете, эмигрировал бы из Европы в Америку. И в 1890 году он перевез через океан и поселил в Центральном парке 30 пар этих птичек. Скворцы расселились от Мексиканского залива до Канады. Их число достигло сотен миллионов. Они вытеснили многие другие породы птиц и теперь дают стабильную работу мойщикам автомобилей, а в аэропортах их стаи угрожают безопасности самолетов. Книга Стивена Марча «Как Шекспир все изменил» – беспечное, легкое, но увлекательное и очень искреннее произведение, написанное исследователем, который слишком влюблен в свой предмет, чтобы быть объективным.